Уважаемые радиослушатели, продолжаем программу на радиостанции «Надежда». И сейчас у микрофона главный редактор газеты «Русская Америка» Аркадий Мар. Здравствуйте, Аркадий.
Приветствую радиослушателей старейшей русскоязычной американской радиостанции «Надежда», которую слушают на обеих побережьях нашей огромной страны. Хочу вам представить прозаика, творчество которого, наверное, великолепно известно всем, кто любит, кто интересуется русскоязычной литературой. Это Дина Рубина. Вначале маленькая врезка. Дина Рубина – автор 7 романов, 28 сборников повестей и рассказов. По ее произведениям было снято 7 фильмов и сериалов, таких известных назову, как «На солнечной стороне улицы» и многих-многих других. Здравствуйте, Дина, приветствую вас на волнах «Надежды».
Аркадий, я так с большим вниманием выслушала весь этот мартиролог. Здравствуйте, очень приятно, я еще жива, и, в общем-то, меня всегда радует встреча с читателями, даже если они в данный момент не читатели, а слушатели.
Ну что же, я думаю, это не мартиролог, это, доска почета, назовем это так.
Проходной завода, Ташкентского авиационного завода номер 84.
И можно сказать, их разыскивает милиция, тоже может сказать.
Да.
Я знаю Дину, наверное, бездну лет. Мы вместе жили в одном городе, в Ташкенте. И первый вопрос я взял из ее автобиографии, мне он очень понравился. Эта цитата звучит так. «У любого писателя биография расщеплена на мелкие и крупные щепы для растопки творческого костра, на котором мы сами и корчимся всю свою литературную жизнь». Давайте как раз разглядим внимательно эти мелкие и крупные щепы. Вы, как и я, урожденная ташкентка, если можно так сказать, что для вас Ташкент? Это, наверное, вселенная и жителей Ташкента. Бывших не бывает, их всегда можно узнать в любой части света сейчас.
Это правда. Это правда, я всегда узнаю своих земляков, как только они начинают говорить. Это очень хороший, как правило, русский язык с хорошим произношением. Все это идет еще от эвакуированных в свое время интеллигентов, москвичей и ленинградцев. Все это так и осталось. Я, конечно же, сразу узнаю ташкентцев, не только поэтому. Это люди, как правило, очень доброжелательные, очень щедрые. Люди, которые всегда угощают человека, когда он входит в дом, это идет от восточного нашего обихода. Человек вошел в дом, значит, надо угостить и так далее. И это люди очень стойкие, очень выдержанные и привыкшие к борьбе. Это тоже происходит от нашего обихода там, в Ташкенте, потому что, живя в провинции у моря, я просто процитировала Бродского, на самом деле, конечно, не у моря, но все равно в провинции, какой бы она ни была теплой, какой бы она ни была доброжелательной, все-таки мы боролись. Все-таки мы боролись за место под солнцем, под тем ташкентским солнцем, которое мы любим до сих пор. Конечно, для меня Ташкент многое значит. Иначе бы я просто не написал этого романа.
Это небольшая описка у моря применительно к Ташкенту. Наверное, у нас было свое море. Это и озеро Рахат, и Комсомольское озеро, и река Анхор, на которой мы сплавлялись на покрышках надутых сильно-сильно, и для нас это тоже было море, и все связано с этим морем.
Вы знаете, Аркадий, я думаю, что на самом деле любой человек, выросший в таком конгломерате, это может быть и Баку, это может быть Алма-Ата, вот как раз сейчас в последнем своем романе, трехкнижном трилогии романе я пишу об Алма-Ате, это же, так сказать, могут сказать люди, выросшие в Душанбе. Понимаете, это все очень близко, это все связано, конечно, с таким многонациональным с многонациональным кипением в детстве, когда ты вырастаешь, чувствуя тепло, климатическое и тепло, в общем, такого, знаете, разноплеменного общества. Во всяком случае, конечно же, ташкентцы, алматинцы, бакинцы, они люди более открытые и более терпимые, это правда. Ну, я не знаю, насколько мы можем сегодня долго говорить о Ташкенте. Я думаю, что, я повторяю, что любой человек, выросший в многонациональном городе, таком вот советском многонациональном городе, может сказать то же самое, что мы сейчас с вами говорим о Ташкенте.
Ну, есть такое выражение «все мы родом из детства». Мы с тобой учились. Ты в Успенке, я в училище, и я вот твою цитату могу примерить на любого учащегося этих заведений, для любого начинающего человека, который играет на фортепиано. Итак, что может быть страшнее нереального экзамена по фортепиано? Дребезжание рук, Сканирование клавиатуры, дактилоскопические следы на узких спинках черных клавиш, вспотевших пальцев и оскорбительное завывание нот. Что вообще может сравниться по издевательству и униженности с твоим непослушным тебе телом? Ну, вот как ты попала на уроки музыки? Я знаю, твоя сестра тоже скрипачка. А вот, пожалуйста, почему именно фортепиано?
Я поправлю, моя сестра как раз не тоже скрипачка. Моя сестра скрипачка, и скрипачка замечательная. Она закончила у Григория Жислина Московский институт Гнесина. Она закончила Бостонский университет. Она доктор, она человек блестящий и в отношении исполнительского мастерства, и в отношении преподавательского мастерства. Она замечательный педагог, у нее очень много учеников, ее ученики занимают первые и вторые места на международных конкурсах, а я вот как раз затесалась в силу, ну, какой-то такой, ну, средней, усредненной, чисто такой вот еврейской предрасположенности к музыке. Это вот эта страсть наших родителей непременно учить музыке, она, собственно, и сыграла свою роль при достаточно жестком отце, потому что если бы родители были помягче, то, конечно, любой на моем месте давно бы ускользнул, сказал, ну, не хочу учиться музыке, и все. Но, тем не менее, я закончила сначала специальную школу при консерватории, и, между прочим, закончила хорошо. Далее я закончила консерваторию, и тоже, между прочим, закончила ее хорошо. Просто, видимо, на роду было написано совсем другое. Было написано зарабатывание себе на жизнь совсем другим ремеслом. Что, собственно, и случилось со мной? Как меня занесло? Да ну как всех еврейских детей заносит в музыку, боже, это же так все знакомо, на самом деле.
А у тебя есть в Иерусалиме, где ты живешь, в квартире фортепиано?
Нет, у меня уже лет 30 нет фортепиано. Какое-то время это было такое бунтарство. Я не могла простить родителям, я не могла простить себе вот этих вот 17 лет отданных музыке. И какое-то время я даже вообще отклонялась, отстранялась, отключалась, выключала радио, когда звучала классическая музыка. И вот относительно недавно я все-таки, конечно, смирилась, я пошла навстречу себе, своему нутру, и, конечно, сейчас много слушаю музыку классическую, особенно сейчас, когда главный герой моего вот нового романа «Русская канарейка», контртенор, музыкант, и этот роман должен был быть и есть пронизан музыкой от начала и до конца. И поскольку это три тома, и я пишу уже это 5 лет, вот сейчас заканчиваю последний том, третий том, то, конечно, я очень много слушала вокальной музыки. Мне пришлось даже сочинить композитора несуществующего и даже написать ораторию, барочную ораторию, поскольку мой контртенор должен был ее исполнять. Вот, так что с музыкой я, конечно, сейчас не связана профессионально, но связана всем сердцем, конечно, и душой, и, ну, генами, по-видимому, каким-то внутренним чувством, я думаю, так, биографией.
Когда мы были молоды, то у нас, конечно, было чувство дикого-дикого азарта. Если мы что-то читали, какое-нибудь произведение литературное, или слушали там исполнение какого-нибудь выдающегося пианиста, то мы тоже, наверное, говорили, а почему не мы, почему мы не можем так же? Я этот вопрос вот хочу задать, он, наверное, относится и к тебе. Наверное, когда ты начала писать, начал ты писать в 15 лет, то ты тоже, наверное, что-то прочитала и подумала, почему не я, почему я не могу так, я могу лучше.
Аркадий, я, честно говоря, не помню. Дело в том, что я начала печататься в 15 лет, а писать я начала гораздо раньше. Я вообще начала писать, мне кажется, в бессознательном состоянии, и поэтому я абсолютно не отвечаю ни за какие свои позывы. Когда меня спрашивают, а как вот вы, вот в детстве, что, в юности, как, чего, я говорю, знаете, я начала писать с младшей группы детского сада, поэтому я не помню просто, что мне там казалось и как. Но это правда, когда у меня было уже множество всяких разных, всякой разной чепухи написанной, какие-то рассказики все смешные, конечно. Вот, когда мне в руки попался как-то журнал «Юность», и я там увидела, и я увидела рассказ, по-моему, Наташи Хмелик, восьмиклассницы, я подумала, ну, черт возьми, ну, я же учусь уже в девятом классе, ну, почему же я не могу послать, так сказать, один из своих рассказов? И я действительно послала, и вот так вот он был напечатан. «Золушкина судьба». Это выпадает раз в столетие, возможно, или раз в полустолетие. Я отлично осознаю, что мне просто повезло, потому что, ну, так сложились обстоятельства. Не могу сказать, что те мои жалкие рассказики как-то имели отношение какое-то к литературе, но, по-видимому, как-то что-то такое вот отозвались как-то в редакторе моем и в дальнейшем в друге Викторе Славкине. Вот. Ну, вот так вот получилось, что это опубликовалось. Я на самом деле по поводу того, что вот каждый из нас и каждый в молодости, в детстве, в отрочестве думает, что вот я, вот то, вот все это глубоко естественно, это нормально. Любой человек, мне кажется, конечно, стремится к тому, чтобы его заметили. Это глубоко естественно любой человеческой натуре, просто человеческой натуре, любому человеку. Конечно, безусловно, учитывая, что я была довольно наглая девица, я думаю, что я просто-таки была уверена, что я буду известным человеком. Мне кажется, что это так. А иначе, в противном случае, я бы, наверное, сильно гордилась, как-то там чувствовала какой-то подъем. А вот этого не было никогда, никогда. Вот мне иногда говорят, а как вот вы себя чувствуете, вот если вам, вы там в большом зале, действительно бывают выступления перед очень большим залом, в Питере, в Москве, там, не знаю, в Америке и так далее, действительно у меня бывают очень большие залы, я никогда не волнуюсь. Так, как я волновалась на экзаменах, музыкальных экзаменах в школе, я никогда не волнуюсь так на сцене. И, надо сказать, всегда очень спокойно отношусь к так называемой славе, к так называемой известности. По-видимому, получила какую-то прививку в подростковом возрасте.
Действительно, журнал «Юность» был культовым журналом нашего детства, ну и детства многих, наверное, радиослушателей, которые, уверен, слушают нашу программу. И опубликоваться там в 16 лет, в 24 года Дина Рубина самый молодой член Союза писателей СССР. Я помню 1980 год, издательство Гафура Гуляма в Ташкенте, вышел твой первый сборник под названием «Когда же пойдет снег». А когда выходит первый рассказ или первая книга, ну, по себе знаю, и знают это многие прозаики, поэты, драматурги, ну, наверное, хочется как-то порадоваться, что-то сделать неординарное. Ну, вот, например, когда был напечатан твой первый рассказ и вышел твой первый сборник, ну, что ты в этот день сделала? Может быть, если мужчина, то, может быть, напился, если женщина, может, купила там 10 кило апельсинов, ну, не знаю, сосисок. Что ты сделала?
Сосисок, нет, Аркадий, ты знаешь, надо сказать, что что, надо сказать, что я воспитана чрезвычайно суровым отцом. Это наложило очень-очень такой серьезный отпечаток на личность. Во-первых, я человек очень трудовой. Это я даже не с гордостью говорю, иногда даже говорю с грустью, потому что вот сейчас вот вы позвонили с вашей радиостанции, и я прервалась, хотя у нас уже 15 минут восьмого, начала я работать с 5 часов утра, и я даже порадовалась, что, может быть, немножко отдохну. Я никогда, ну, я не помню, чтобы я прямо вот так уж сильно гуляла или что-то отмечала. Папа всегда говорил с детства, надо сократить ее арычное время. Это ташкентский человек понимает, что это такое. Арык – это, ну, понятно, что это такие ручьи, которые протекали по всему Ташкенту, была проточная вода, и в детстве мы ужасно любили прямо вот, так сказать, подтянув штаны, ходить босиком по арыкам, вода была прелестная, прохладная, очень-очень приятная, вот, естественно, мы околачивались в этих арыках, вот папа говорил, надо сократить ее арычное время, и, по-моему, все силы он бросил на то, чтобы чем угодно, музыкой, любым занятием сократить мое рычное время. Поэтому, когда сейчас вот выпадает у меня какой-то день, когда я, ну, скажем так, ну, закончила какую-то работу и еще не начала следующую, то я брожу и думаю, надо как-то сократить свое арычное время. Поэтому я не помню, как я там что-то особенно праздновала. Ну, понятно, что это было какой-то для меня, какой-то был очень важный рубеж. Потому что одно дело увидеть напечатанным свое имя на странице журнала, и совсем другое дело на обложке книги. У меня даже по этому поводу есть рассказ «Уроки музыки». Я там как раз описываю момент, когда выходит новая книга, то есть первая книга. И, понимаете, сейчас я вот там, ты сказал, там 28 сборников. Их, конечно, не 28, их гораздо больше, потому что за последние 12 лет, когда я стал сотрудничать с издательством «Эксмо», суммарный тираж моих книг перевалил за 7 миллионов. То есть, конечно, это бесконечное издание, бесконечных сборников, они там, сказать, в разных обложках выходят и так далее. Вот, и есть действительно очень массивные книги, вот сейчас вот я написала трилогию, выходит третий том, это действительно очень большая книга, и, по крайней мере, как говорила моя бабушка, берешь в руки, маешь вещь. А та смешная синяя книжка, наивная, с 4, по-моему, или 5 рассказиками, повестью, она была такая тоненькая, она была такая беззащитная, такая уязвимая, но такая важная для молодого, да даже не писателя, потому что писателем назвать тогда было трудно, но такой вот молодая проба пера, молодой человек в поисках призвания, да, собственно, не в поисках призвания, призвание с призванием человек рождается, конечно, вот, в поисках осуществления своего. Вот тогда это было, конечно, очень важно, Ну, мало ли что мы переживаем в жизни по разным поводам, первый раз. Вот первая книга – это как первая любовь.
Дина рассказывала о своем отце. Я знаком с ним очень поверхностно был. Это известный ташкентский художник был. Илья Рубин, он сейчас живет в Израиле.
Выставлял... Увы, Аркадий, он умер в прошлом году. И
он умер
для меня
в прошлом году,
большая
мои
потеря.
Соболезнования я не знал.
Да. Угу.
Он
угу.
выставлялся в Ташкенте, в Москве, в Питере, в Израиле. И вот я на одной из его выставок был. И я помню портрет моей дочери, так называлась эта работа, это был портрет молодой, пронзительно молодой Дины Рубиной. Я вот помню, она была написана возле стола, на котором стоит пишущая машинка с белым чистым листом, и на заднем плане афиша московского ТЮЗа, который поставил по ее повести спектакль «Когда же пойдет снег». И вот до сих пор я помню вот эту текущую ее руку с длинными музыкальными фортепианными пальцами, которая буквально стекала вот с этого стола, и ее глаза, которые просто смотрели в душу каждого человека, который подходил к этому портрету. Великолепная работа. Она там была, я помню, в джинсах и в черной водолазке. Я до сих пор помню эту работу. Я
думаю, что все... Сижу сейчас толстая старая тетка. Красиво, приятно.
Я думаю, что в жизни очень многое закольцовывается везде. И я думаю, что в жизни Дины тоже закольцевалось многое. Ее отец, известный художник, которому она позировала, и ее муж, тоже выдающийся художник, Борис Карафелов, очень известный художник, которому она, наверное, позирует. И сейчас...
Да бесконечно как проклятая, да.
Так вот, расскажите об этом закольцевании твоей жизни.
Ну да, это все та же безмозглость совершенно, понимаете, когда человек с 4 лет, у меня первый портрет мой, это мне 4 годика, и я помню, что, значит, я сидела на стуле, а папа говорил, что если ты сейчас двинешься, я тебя заеду этой самой кистью, и я сидела, я покорно сидела, какой надо было быть идиоткой, чтобы отпозировав, я не знаю, там на 200 портретов своих, еще и выйти замуж за художника. Правда, у меня муж гораздо более либеральный человек, и человек мягкий, очень интеллигентный, и он вполне может попросить меня, там, я не знаю, попозировать, постоять, потому что ему нужна мужская спина для композиции. И я стою и позирую, потому что человеку нужно, и я вот, значит, позирую. Я действительно, я одно время я шутила, что я могу похвастаться своим изображением, кроме меня, разве что больше, ну, я не знаю, там, у Брежнева или у Иисуса Христа. Изображений. Я действительно очень много позирую, и действительно я жена художника, причем это не как бы особенность биографии. Ну, вот так вот, да, вышла замуж, вот муж художник. Нет, поскольку я в этом выросла, для меня это очень родное обстоятельство. Вот этот запах холста прогрунтованного, этот запах красок, запах, вот вид мастихина на палитре, это все, чем я выросла, это очень способствует какой-то удивительной родственности, да, в семье, потому что мне не надо ничего объяснять. Вот Борис мне ничего не должен объяснять, мы как бы просто понимаем все сразу друг друга, ну, просто потому что так сложились обстоятельства. Вот. Он действительно очень, тоже человек очень, очень трудовой, к сожалению, вот он просил извиниться, что его нет дома, опять-таки его пригласили на выставку, и очень-очень важный для него человек, он не мог не пойти. Вот, но это действительно для меня очень, очень важный человек в жизни, не только потому, что он художник, но и потому, что это человек, замечательно чувствующий оттенки не только красок, но и слов. Это мой первый читатель, и это мой первый критик, потому что я, будучи человеком очень упрямым, очень самонадеянным, ну и, в общем-то, этой самонадеянности есть, так сказать, свое оправдание. Да, я все-таки 40 лет пишу эти книжки, и у меня нет никакого основания думать, что я в этом понимаю меньше, чем там, какой-нибудь редактор. Но все-таки, когда Борис говорит, знаешь, мне кажется, этот абзац несколько лишний здесь, то я неизменно его слушаю, потому что у художника... У него всегда прекрасное чувство пропорции. И вот это чувство сказывается не только на холсте, но и даже в процессе чтения литературного произведения.
Начало, наверное, писательской жизни у людей, которые начинали в провинции, но Узбекистан это тоже, согласись, была какая-то провинция для литературы советской, включает в себя и переводы местных классиков. Я этим занимался, да занимались все и занималась, наверное, ты, уверен. Расскажи, конечно, вот об этом, там, по-моему, есть о чем поговорить и что вспомнить, очень веселые вещи происходили.
Ну, это целый мир, вообще переводы Тарковского, помнишь, ах, восточные переводы, как болит от вас голова. Да, мир перевода советской узбекской, да не только узбекской, а вообще советской литературы, помеченной тяжким тавром дружбы народов. Это отдельная индустрия, это целая эпоха, это невероятная эпоха. Потому что бывало, что если не печатали, или, например, у тебя там не идет повесть или что, ну, в конце концов, человек не может фабриковать, да, и так сказать, не может печатать, штамповать свои какие-то рассказы бесконечные. Иногда что-то не идет. Всегда есть чем подкормиться. Всегда есть какой-нибудь узбекский писатель, который хочет, чтобы его перевели на русский язык. Хотел, потому что в то время русский язык означал московские журналы или, по крайней мере, толстый журнал там в Узбекистане, например, и так далее. У меня, естественно, как и у тебя тоже, куча разных смешных историй по этому поводу. Но надо сказать, что находясь уже, скажем так, на положении человека, тоже изъясняющегося здесь на неродном языке, я уже гораздо с большей осторожностью вышучиваю человека с акцентом, чем это было раньше. Я раньше очень лихо рассказывала, у меня хороший, так сказать, артистический такой момент в органике характера. Я могу какой угодно акцент передать. И вот я с этим акцентом копировала, изображала этих узбекских писателей, которые там говорили: «Динька, он ты старался, красы, упиши», и так далее, и так далее. Но с тех пор, как моя 4-летняя дочь, там, лет 25 назад, сказала: «Мам», ну, там в поликлинику мы с ней шли, она сказала: «Мам, ты можешь молчать?» Я говорю: «Как ты молчать? Почему?» «Ну, ты молчи, и они подумают, что ты тоже человек». Так что я на этот счет уже не прохаживаюсь. Да, переводили узбекских писателей. Ну, и кто-нибудь будет переводить нас. Вот меня там переводят. Вот у меня там, по-моему, на 32 языка книги переведены. И я отнюдь не уверена, что все переводы так прекрасны, как хотелось бы.
Ты покинула родные пенаты в Ташкенте. Это где-то было, по-моему, в конце 80-х, и перебралась в Москву. Расскажи вот о Москве, вот тогда, в то время, мы были там наездами, а ты уже была как-то московским классиком. Расскажи вот об этом периоде.
Нет, никогда я не была никаким московским классиком. Я сейчас московский классик. Я тогда не была никаким классиком, даже наоборот. Наоборот, когда я переехала, собственно, выйдя замуж за Бориса, я переехала в Москву в 84-м году, и мне казалось: ну как же, ну это родной журнал «Юный», где я печатаюсь много лет, значит, как-то сейчас они помогут, как-то что-то никто ничего не помог. Вообще вот эта вот смена земель, это всегда эмиграция, всегда эмиграция. Конечно, гораздо более тяжкая эмиграция, когда ты меняешь страну и язык. Но даже когда ты просто меняешь окружающие обстоятельства, то есть свое окружение, ты меняешь на другое, климат, вид улицы, дома и прочее, это все равно очень трагический такой процесс. И я помню, что у меня было не менее тяжелое состояние такого... ну, я бы не сказала такой ностальгии, но это было состояние такого упадка духа, неприятия. Я ведь с Москвой так и не сжилась, хотя я мечтала в Москву. Это было просто как чеховская сестра, я все время вопила это. И когда приезжала в Москву, мне казалось, какое счастье. А вот переехала насовсем, и оказалось, что нет. Счастье, а что-то другое. Ну и, в общем, 7 лет я прожила в Москве до отъезда в Израиль. И, ну, свыклась, конечно, жилась, конечно, и публиковалась, конечно, и, естественно, выступала и так далее. Но нет, я в то время никогда не была московским классиком. Я была просто писателем, членом Союза писателей и так далее. Вернулась я уже из Израиля. И вернулась в толстые журналы. Вот попала в «Новый мир», в «Дружбу народов». Это была уже совершенно другая эпоха. Но это совсем была другая эпоха для всего и для всех.
Ну вот как-то один из своих романов Распутин назвал прощание с матерой. И вот в 90-е годы ты обрубила все концы и переехала в Израиль. Язык другой, законы другие, все другое. Я тоже, когда уехал в Нью-Йорк, тоже было все другое, и было очень и очень тяжело. Вот первые твои впечатления, вот когда ты ступила на землю обетованную.
Знаешь, сейчас мне очень трудно об этом говорить, может быть, потому что это уже пережито, изжевано и, главное, написано. Понимаешь, ведь писатели – это люди, у которых нет прошлого. Все это идет в дело. И мне кажется, все, абсолютно все, что связано с Израилем, это действительно много вещей моих, они, собственно, и рассказывают про эту жизнь. Потому что как только я приехала, это было, конечно, такое молчание. Это было молчание такое, такое, я бы сказала, эмоциональное бесчувствие, потому что, ну, это шок, это культурный шок всегда. Тем паче, когда ты меняешь, когда здесь меняется все. То есть для меня, который Иерусалим напомнил Ташкент в каких-то своих определенных местах, для меня это тоже был шок, потому что, выйдя на какую-то совершенно другую орбиту, я поняла, что я вернулась на круги свои, и, в общем, даже, может быть, не стоило ехать в Израиль, а достаточно было просто вернуться в Ташкент, ну и так далее. Это были тяжелые моменты, и я думаю, что любой человек с огромным трудом, превозмогая себя, вспоминает моменты эмиграции. Все это очень тяжело. Потом, конечно, это все сменялось какой-то волной эйфории, потом опять волной депрессии, потом опять волной эйфории. Это такие качели, на которых тебя раскачивает, вот сколько ты обитаешь здесь, 10, 15, 20, 25 лет, как у меня. Очень-очень по-разному, очень разное отношение к стране. Даже когда тебе она близка, даже когда дети в этом выросли, даже когда ты любишь здесь многое, все равно ты человек как бы другой закваски, абсолютно человек разных, различных по отношению с местными установок. Абсолютно. Например, вот у меня зять израильтянин, муж моей дочери израильтянин. Совершенно очаровательный парень. Ну, они уже много лет живут. Вот мы сейчас ждем второго внука и так далее. То есть это, так сказать, счастливый брак и прочее, прочее. Все-таки в какие-то моменты он меня ставит в тупик. То есть я, помимо того, что есть, конечно, какие-то смешные вещи, я помню, что когда впервые моя дочь привела на своего жениха на, так сказать, ужин в пятницу, и я приготовила селедку под шубой, и все время говорила, вот возьми селедку, это называется селедка под шубой. И он спросил у дочери, что это селедка под шубой. Она задумалась и перевела так, ну, это соленая рыба в меховом пальто. И я поняла, что у него стало такое лицо несчастное. Я поняла, что он вряд ли захочет это съесть. Вот. Ну, вот, тем не менее, хотя мы уже давно семья, и понятно, что он совершенно свой человек, тем не менее, иногда я совершенно вот как-то становлюсь в ступор. Это разность воспитания, разность восприятия, разность какого-то внутреннего ощущения мира и пространства. Так что это всегда очень тяжело. Очень тяжело. Эмиграция – это нечто для литературы.
Ну, вот ты сказала «селедка под шубой», и я могу привести такой же пример. Американцы терпеть не могут русский холодец. Они не понимают, почему там жидкий какой-то мусс, как они привыкли, вдруг с мясом и вдруг какой-то, ну, застывший. То же самое.
Ну, да.
Ты
как
в Израиле начала работать в русскоязычной газете. Это все-таки как-то по профессии это знакомо. И Довлатов начинал здесь газеты. Я тоже, кстати, когда приехал, я начал работать в газете под очень уникальным названием бухарско-еврейский мир. Ну, все равно менталитет этой общины выходцев из Узбекистана, Таджикистана был знаком. Ну вот расскажи о твоей работе в газете.
Ой, это была, между прочим, очень интересная газета. Это была интересная газета, потому что это было первое в Израиле литературно-художественное приложение к новостной газете «Наша страна». То есть понятно, что те люди, которые приехали в 70-х годах, и они, так сказать, создали несколько газет, тогда было две газеты «Новости недели» и «Наша страна», но и понятно, что они выходили там вот, скажем, там каждый день, кроме там пятницы и субботы, выходила газета и, скажем, она там, ну, несла какие-то новости, там какие-то статьи политические и так далее. И вдруг некий человек сказал, что вот неплохо бы создать приложение. Вот такое приложение, как мы привыкли в России, в Советском Союзе, такие вот литературно-публицистические приложения. И меня пригласили редактором. Мы делали вдвоем эту газету, я и мой друг Сережа Баумштейн. Мы редактировали ее, собирали материалы, редактировали, компоновали. Сережа тогда это еще верстал сам и все это делал, так сказать, на световом столе. Все это было еще очень-очень примитивно. Компьютер был очень-очень примитивный. Это была хорошая такая пора моей жизни. Очень много было забавных людей. Но помимо забавных были и прекрасные, потрясающие люди. Потому что в Израиль тогда рванула, ну, гигантская часть населения. Миллион человек рухнул на эту землю, и среди этого миллиона были замечательные историки, замечательные географы, замечательные литературоведы, искусствоведы, и мы всех старались пригревать, и эта газета «Пятница», она называлась «Пятница», она была очень-очень интересная газета. Я помню, что, кроме всего прочего, поскольку в России, тогда это был 92-93 год, в России была чудовищная нищета, и ужасное было что-то, я стала публиковать развороты, подборки поэтов, моих друзей, это были замечательные поэты, Игорь Иртеньев, Виктор Шендерович, ну и многие поэты, очень хорошие, Кушнер и так далее, и мы высылали гонорар, какие-нибудь $50, это были огромные деньги тогда в России, и это было очень важно тоже. В общем, это была такая замечательная газета, я с удовольствием вспоминаю про это, по следам этой жизни, вот такой жизни. Я жила тогда на очень-очень опасных территориях, в поселении, и мы добирались на рассвете в Тель-Авив с моим соседом, и ехали с двумя стволами, потому что ехали через враждебные арабские села. В общем, это была целая эпоха. По этой эпохе написан роман «Вот идет Мессия». И тоже это тоже огромный кусок жизни, который выкинут за ненадобностью, по тому случаю, что он уже описан, он уже воссоздан. Но да, газета такая была.
Я сошлюсь опять на тебя, что у любого писателя биография расщеплена на мелкие и крупные щепы для растопки творческого костра. Ну что ж, давай продолжим этот творческий костер. Высоцкий как-то в одной из своих песен сказал, что в Израиле на четверть наш народ. Расскажи вот об этой четверти нашего народа, как он живет сейчас там? И сильно отличается от народа, который живет в России, и, может быть, кусочки живут еще в Узбекистане, Казахстане, на Украине.
Ну, сейчас уже, Аркадий, дело в том, что я считаю, что сейчас уже любой народ, который прожил, наш народ, на треть, на четверть, на пятую, на десятую часть, который прожил все эти годы после развала Советского Союза, прожил где бы то ни было, он сильно уже отличается, одна часть от другой. Просто потому, что пройден огромный путь. В Израиле эта часть, русскоязычное население, это чрезвычайно успешная часть населения, потому что это врачи, это блистательные программисты, это уже очень-очень серьезные часто политики. В общем, это часть населения, которая считается как бы, ну, одной из сильных общин, то, пожалуй, очень сильной общиной. И интеграция произошла, понятно, что не в 5 минут, и даже не в 2, не в 3, не в 5 лет, но интеграция произошла. И это, конечно, израильтяне. То есть, конечно, это израильтяне, особенно те, которые приехали, скажем, ну, я вот и прибыла все-таки сложившимся человеком, там, мне было 36 лет, мужу 44, и это мы были уже люди, и, кроме всего прочего, по роду деятельности, это уже было не то, что вот так просто вольется вдруг в общество и смело и бодро побежит это самое. Но приезжали люди совершенно молодые, которые после окончания школы поступали в здешние университеты, и это, конечно, замечательная часть общества. Это люди, как правило, очень неплохо стоящие на ногах, знающие, что такое мир, свободно в этом мире передвигающиеся, и это патриоты Израиля. Я, конечно, исключаю тех, кто по тем или иным обстоятельствам не принял страну и переехал, ну, какую-нибудь Канаду, например. Такое тоже бывает, потому что эти процессы очень неоднозначные, и они по-разному протекают. Но, тем не менее, огромная часть, тот самый миллион народу, он, конечно, здесь устаканился, остался и очень-очень собой это общество подкрепил и украсил.
У каждого поэта или прозаика есть редактор. То есть, когда ты приносишь рукопись в издательство, с тобой говорит редактор, он читает твою вещь, которую ты принес. Но иногда хочется его убить, честно говоря, потому что тебе кажется, ну как он не мог понять, о чем ты хотел написать, твое настроение, твои замыслы. Вот о своих редакторах, у тебя было их очень-очень много.
Ну, у меня действительно было много редакторов, и я не могу сейчас рассказать о них о всех, но, например, мой, так сказать, главный редактор Надежда Кузьминична Холдова в издательстве «Эксмо», она просто мой и литературный агент тоже, и это гениальный человек, то есть это человек, который не только редактор, но и стратег книжного рынка. Это тоже очень важно. Бывает, что совершенно замечательный, например, редактор у тебя. Ну, прекрасный редактор, мягкий, интеллигентный, не давит, предлагает, но когда ты настаиваешь на своей версии, то как-то мягко отстраняется. Это бывает. Но этот человек не может сделать ничего. То есть этот человек, ну, может подготовить книгу, а дальше он даже не очень интересуется, продан ли тираж, нужно ли допечатать, нужно ли сменить обложку, например, с твердой на мягкую и так далее. Потому что ведь понятие книжного рынка и вообще книжного бизнеса – это отдельный гигантский мир, в котором понимают отнюдь немногие, даже вполне, так сказать, люди, работающие в этом бизнесе. Вот моя Надь Холдова, вот такой вот гений, который всегда знает, когда, что, зачем идет, и почему летом надо обязательно издать книгу в мягкой обложке и в небольшом формате, и продавать ее на перроне перед электричками, потому что люди в электричках обязательно читают, и в карман должна войти эта книга, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а еще у меня есть Настя Грызунова, Анастасия Грызунова, которая как бы редактор литературный. То есть, ну, понятно, что меня давно очень не правят и как бы ни на чем не настаивают, но это тот самый взгляд, очень точный, очень жесткий и очень въедливый, которому я всегда предпочитаю дать посмотреть на готовую вещь. И очень часто я прислушиваюсь к каким-то ее предложением, конечно, очень часто и отказываюсь, но мне кажется, что это очень важно. Мне вообще кажется, что это очень важно. Умный редактор – это замечательное, совершенно замечательное достижение в жизни, так сказать, писателя, если он есть. Плохой редактор – это ужасно. Это правда, хочется его убить, да, это правда.
Ну, действительно, я могу только тебя поздравить, если редактор твоей жизни, ты его нашла, это сродни, наверное, тем, что прекрасный концертмейстер, который работает с очень даровитым вокалистом, потому что это тоже какой-то тандем, который дополняет друг друга. А у меня такой вопрос. В Википедии написано, что по твоим произведениям было поставлено 7 фильмов и сериалов. Ну, например, на Верхней Масловке многие помнят этот фильм режиссера Константина Худякова. Там играли гениальные Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов. И также не так давно прошедший по российскому телевидению сериал «На солнечной стороне улицы» режиссеров Краснопольского, Ускова. Там тоже, дай бог, какие артисты играли. Сергей Маковецкий, Александр Домогаров, Анна Снаткина. Тебе понравились эти фильмы, которые созданы на твои произведения?
Аркадий, знаешь, вот я всегда стараюсь как бы уходить от этих от ответов на эти вопросы, потому что ни одному писателю не могут понравиться фильмы по его произведениям. Однозначно не могут, просто потому что тот мир, который он создал в своем воображении, это же абсолютно живой, пульсирующий мир, и там двигаются совершенно живые люди с абсолютно устоявшейся внешностью, знакомые ему как свои 5 пальцев, да? И вдруг он видит совершенно другое лицо на экране. Понятно, что очень трудно с этим смириться вообще, но тем не менее, вот в ряду фильмов, которые сделаны, действительно какие-то фильмы мне нравятся. Например, понятно, что вот на Верхней Масловке блистательная Алиса Фрейндлих, блистательный совершенно, и такой же блистательный Андрей Миронов. Это просто совершенно потрясающий актер. И Евгений Миронов, я сказала, Андрей, оговорилась, Женя Миронов, совершенно блистательный актер, и невозможно не восхищаться их игрой. Это как раз понятно. Очень-очень хороший фильм снял Станислав Митин по моему рассказу «Любка». Тоже, мне кажется, что он очень хороший, мне нравится. И вот очень я надеюсь на... я еще не видела, что там снято, потому что мне обещают только прислать. Сейчас по роману «Синдром Петрушки» снят фильм, он сейчас озвучивается в Швейцарии, снят фильм режиссером Еленой Хазановой. Это швейцарский режиссер, она русского происхождения, но выросла в Швейцарии, и она уже сняла несколько фильмов очень интересных. И там играет Евгений Миронов, и играет Чулпан Хаматова, совершенно гениальная актриса, абсолютно гениальная. Я очень надеюсь, что и фильм получится тоже хорошим. Очень надеюсь. Тем более, что в удивительном, совершенно потрясающем качестве Чулпан Хаматова, она настолько слилась с моей героиней, что впервые в жизни у меня нет никаких претензий к внешности героини. Просто никаких.
Действительно, почему я тебе задал этот вопрос? Есть писатели, но я не знаю, которых очень трудно ставить, потому что вот сердцевина, дух их прозы, ну, как-то входит в противопоставление с любым другим искусством, которое вот по мотивам или по сюжету. Например, вот, на мой взгляд, это Чингиз Айтматов, Довлатов, да и ты, конечно, потому что твоя проза, ну, не знаю, сугубо индивидуальная, и поставить ее действительно очень сложно, поэтому я и спросил тебя об этом.
Ну да, безусловно, я с тобой согласна, потому что, так сказать, дело не в том. Дело в том, что вот когда мне... Знаешь, сейчас вот вышли, например, первые 2 тома романа «Русская канарейка». Роман этот очень стремительный, и там огромное количество героев, и я не успела написать 3-й том, как мне стали раздаваться звонки от кинокомпании с просьбой, значит, на покупку прав. И я ужасно удивлялась. Я спрашивала: господа, но ведь не написан еще 3-й том, вы не читали 3-го тома, вы не знаете, чем закончится этот роман. Они говорили: ничего, нам главное купить права, и мы, значит, там все. Вот. И я подумала: нет, подумала я, это абсолютно неправильно. Возникает ощущение из-за стремительности диалогов, может быть, возникает ощущение, что это легко переделать на видеоряд. Это глубокое заблуждение. потому что личность писателя, почерк писателя, писателя, который индивидуален, это всегда действительно противопоставление какому-то такому общему трудовому процессу, что, собственно, является кинопроцесс. Мы не говорим об авторском, сугубо авторском кино, да, таком как кино Феллини, там, Тарковский и так далее, когда все это происходит просто буквально на съемочной площадке, когда иногда человек даже выходит без сценария и начинает снимать, просто снимать, потому что он хозяин вот этого пространства. Мы говорим о переносе литературного произведения в пространство кино. И вот тут, конечно, очень много опасностей, потому что, я повторяю, вот это видимое ощущение живости мира, оно создается писателем совсем иными средствами, чем те, которыми свой мир создает режиссер. И иногда они входят в страшные противоречия друг с другом.
Ну что же, давай еще рассмотрим одну щепку из такого костра судьбы. Многие прозаики, поэты, ну, прежде чем сесть за чистый лист бумаги, за компьютер, за машинку, сейчас не знаю, кто пользуется машинкой, как-то, наверное, должны почувствовать себе какое-то настроение для творчества. А прежде чем почувствовать такое настроение, ну, многие выбирают для себя, вот как войти в него. Некоторые, я знаю, ругаются, некоторые, наоборот, едут на природу, некоторые, ну, не знаю, каждый по-своему. Чтоб тебе сесть и начать работать, вот какое настроение у тебя должно быть?
О, это очень сложный процесс. У меня, как правило, всегда рабочее настроение. Если, конечно, у меня все в порядке, и все близкие здоровы, это непременное условие. Но я всегда работаю дома. То есть я, конечно, работаю и выезжая куда-то. У меня есть там свой ноутбук, с которым я не расстаюсь, если я куда-то выезжаю. Но лучше всего мне работается дома. Мне нужна полная тишина. Мне нужно отсутствие всех этих телефонных звонков, мне нужна хорошая чашка кофе, хорошего кофе, и, пожалуй, это достаточно для рабочего настроения. Что получится из этого рабочего настроения, это уже другой вопрос. И если получится в день два, три хороших абзаца, которые, так сказать, годятся для дальнейшего использования, то это уже хорошо, это прошел хороший день, и вполне, так сказать, я имею право, может быть, куда-нибудь где-то и погулять вечером. Так что каждый по-своему разбирается с этими своими тараканами в голове.
Бывает ли у тебя такое, что написано, не знаю, половина или большая часть повести, рассказа, и вдруг ты считаешь, что это тебя полностью не устраивает, и ты начинаешь сначала?
Ну, у меня происходит не совсем так. У меня может это лежать какое-то время, потом я возвращаюсь. Бывает, что я переделываю, да, но, как правило, я начинаю работать, и это просто труд изо дня в день. Сначала я собираю конструкцию, потом я возвращаюсь и начинаю прорабатывать. Потом я начинаю прорабатывать 95-й вариант. И рано или поздно этот текст начинает меня устраивать, скажем так, какие-то куски, возможно, мне начинают нравиться. И считанные разы в жизни, когда мне очень нравился какой-то кусок, написанный мною, считанные разы в жизни. Я считаю, что это нормально для писателя. Писатель – это профессия. Вот, знаешь, я терпеть не могу, когда, вот, разговаривая, там, скажем, со мной, какой-то там человек, который пишет, автор книг, говорит, знаете, я не люблю представляться писателем, я представляюсь литератором. Да что это такое? Это что, что-то стыдное? Это профессия. Музыкант может сказать, что он музыкант. Художник всегда говорит, что он художник. Писатель – это писатель. Он может быть хорошим писателем или плохим писателем, но это человек, который зарабатывает себе на жизнь писанием вещей, писанием книг. хороших или плохих, написанием книг. Поэтому я абсолютно с чистой совестью называю себя писателем. Я написала очень много этих книг, и совершенно неважно, останусь я или не останусь, и будут эти книги издаваться еще 3 года после моей смерти, или не будут совсем, но это моя профессия, и этим я зарабатываю на жизнь себе и своей семье. Вот, так что, да, вот, это, так сказать, такое вот, вот такая вот жизнь писательская. Поэтому для вдохновения, для работы какой-то, мне нужно только одно, чтобы меня оставили в покое, чтобы я спокойно работала и медленно, крошечными, микроскопическими шажками продвигалась от начала до эпилога. От пролога к эпилогу, как пел замечательный Булат Куджава.
Давай вспомним нашу юность. При Союзе писателей была такая организация — Бюро пропаганды. И это Бюро пропаганды, что скрывать, нами очень ценилось, потому что можно было где-то выступить и заработать какую-то копейку. По-моему, нам платили 11 рублей за выступление.
Нет, нам платили 8, поскольку мы были не членами Союза писателей, когда мы были не членами Союза писателей, нам платили 8 рублей минус рубль 20 подоходный налог.
Да-да, спасибо, я уже забыл про это. Так вот, выступаешь ли ты сейчас?
Да, я выступаю, и надо сказать, что довольно долгие годы, еще до того, как я пришла в издательство «Эксмо», которое стало издавать большими тиражами мои книги, когда мои книги выходили небольшими тиражами, я много выступала, просто потому что это был основной заработок для, так сказать, моей семьи. И я выступала, да, много выступала, иногда за 8 рублей, ну, условно говоря, да, иногда, вот особенно в Америке, когда собиралась, особенно в начале, когда собиралось мало народу, вполне я могла выступать за $100, вполне, вот, сейчас, конечно, это не 8 рублей, не $100, у меня бывают огромные залы, там, в Москве, в Питере по 2000 человек в зале это бывало, вот, и, конечно, это бывает, безусловно. Скажем так, что просто в последнее время я не очень люблю вообще показываться на людях. Это связано с тяжелой последней вот работой, с огромным романом, который 5 лет я пишу. И вот сейчас, слава богу, вот уже заканчиваю. Но, тем не менее, совсем недавно я была в России и выступала в Москве, в Санкт-Петербурге, там еще в каких-то городах. С большим удовольствием, вполне хорошо пообщалась с народом.
Ну что ж, хочу поблагодарить Дину Рубину за любезное согласие выступить на радиостанции «Надежда» в моей авторской программе. Дина, желаю тебе здоровья, новых романов, новых повестей, рассказов. И приезжай почаще к нам сюда, в Нью-Йорк. Мы тебя любим, мы тебя ждем, мы тебя ценим. И мы, конечно, все соберемся на твой творческий вечер. Ну, 2000 человек мы не обещаем, но придут, наверное, все, кто любит и знает твое творчество, а знают и любят многие-многие тысячи жителей Нью-Йорка.
Спасибо. Спасибо, мой дорогой, и спасибо всем, кто слушал эту передачу. Спасибо всем.